Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен 15 февральдагы программаны улантабыз. Чуулгандуу иштер менен жоопко тартылган Нариман Тулеев менен Каргынбек Самаковго чыккан сот чечимдери өзгөрдү. Иштин чоо жайына кайрылабыз.
Бул иштер бири-бири менен таптакыр байланышы жок. Акыркы чечим жаңы ачылган жагдайлар болуп саналбайт.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп экинчи импичмент сотунда да акталып чыкты. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев фармацевтикалык компанияга жөнүндө иликтөө чыгарган журналисти заводко чакырды.
Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мени эмне тартасың?
Ошондой эле сөз Дайра Түрмөгүн угабыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды угабыз. Токтосун Шамбетов да кезек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 июлда аны колдоо иретинде нааразычылык чараларын флешмоб түрүндө өткөрүштү. Анын алкагында оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын абактан бошотууну талап кылгандар ар чөлкөмдүн жергиликтүү убакыт сузу боюнча 20:00 жапырт түрдө чөнтөк телефондорун же кол чарактарды асманга каратып үйгүзүштү. 15 мүнөткө созулган флешмоб чарасына катышкандар андан соң сүрөтүн же видео тасмасын интернетке коомдук тармактарга жайгаштырып жатышты. Навальныйдын штабы мындай жол менен 14 февралда белгиленүүчү ыйык Валентин күнүндө сүйүү коркуудан күчтүрөөк деген урам менен бийликке каршылыгын билдирүүнү чечкен. Бул жолку флешмоб алгач Орусиянын ыраакы чыгышындагы Петропавловск, Камчатск, Сахалин жана Владивосток сыяктуу шаарларында башталды. Андан кийин флешмоб өлкөнүн башка шаарларында өтүп, борборгала Москва жана өлкөнүн Европа бөлүгүндөгү бир катар шаарларында өттү. Батыш Европадагы айрым шаарлардагы Орусия оппозициясынын талапкери менен тилектештигин билдиришти. Нааразычылык чарасына жалпысына канча киши катышкандыгы азырынча белгисиз. Москвада өз үйүнүн короосуна чыгып каршылык чарасына кошулган Дмитрий аттуу тургун мындай деди.
Просто эта акция действительно она показывает.
Бул акция аркылуу ар бир жаран болуп жаткан окуяларга мамилесин, позициясын билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага канча адам катышканы маанилүү эмес.
Орус бийлиги бул нааразычылык чаралары мыйзамсыз экендигин жана аларга катышкандарга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. Буга чейинки Навальныйды бошотуу талабы менен 2 рет өткөн ири демонстрацияларда полиция катышуучуларга зомбулук көрсөтүп миңден адамдар кармалган болчу. Анын жыйынтыгында оппозициялык саясатчынын эң жакын үзөңгүлөштөрүнө иш козголуп, айрымдары камакка алынган. Пандемия тажик бийлигине Сирия аймагындагы Аль-Хол жана Родж лагериндеги өз жарандарын алып келүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Бул тууралуу Таджикстандын Кувейт жана Ирактагы элчиси билдирди. Маалым болгондой, күрд жоочулары бул лагерлерден жаш жетелек кыздарды күч менен алып кетишкен. 8 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун 20 ашуун эксперти 57 өлкөнүн өкмөтүнө кайрылып, аты аталган кооптуу лагердеги жарандарын алып кетүүгө чакырган. Лагерлерде көбүнчө балдар менен аялдар жашайт. Ал жерлерде жалпысынан 57 өлкөнүн, анын ичинде Азербайжан, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Таджикстан, Украина, Өзбекстан жана Эстониянын 64 000 жараны бар. Бириккен Улуттар Уюму Сирия лагерлериндеги миңдеген кишилер кыйноо кабылып, адам чыдагыс абалда жашап жатканын белгилейт. Кыргызстанда 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып 754 адам каза болсо, 9227 адам жараат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8.1% төмөндөгөн, бирок каза болгондор азайган эмес. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 708 жакын адам каза болууда. Адистер айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. Мэрия коомчулуктун сынынан кийин фитнес билерик сатып албай калды. Свердлов райондук администрациясынын 250 фитнес билерик алууга 500 000 сомдук тендер жарыялаганы коомчулукта кескин сын пикирди жаратты. Социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын баспасөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечимин кабыл алынганын кабарлады. Мэрия тараткан кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэрдин маалыматында 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белеке берүү үчүн фитнес билерик сатып алууга тендер жарыяланган болчу. Ооганстандын совет аскерлеринин чыгарылганына 32 жыл болду. 1989 жылдын 15 февралында Өзбек Ооган чекарасындагы Термес пост аркылуу Оогандан совет аскерлери толугу менен чыгарылып бүткөн. Ошентип СССРдин Ооган жергесиндеги жарандык согушка интернационалдык милдет аткаруу деген жүйө менен катышкан 10 жылы аяктаган. Тарыхый булактарда 1979 жылы башталган калабадан 1989 жылга чейин Оогандан 100 миңдеген жараны өлүп миллиондогону бозгун болуп кеткен. СССРдин коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, совет бийлиги 546 миңден ашуун аскерин ууган жергесине жиберген. Миңдеген жоокерлер көз жумуп, айрымдары майып болуп калышкан. Бул согушка 7141 кыргызстандык аскер дагы катышкан болчу, алардын 300ү ошол жакта курман болуп, 1,5 миңдейи жараат алып, төртөөнүн дайыны азыркыга чейин белгисиз.
Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 15 февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Бат, Кен, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында 17-19, Ысык Көлдү анында 9 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -4 + 1, бийик тоолуу райондордо -7, ал эми Бишкек шаарында +17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Ушул аптада өткөн аптада жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев жана жогорку кеңештин экс депутаты Кыргынбек Самаховго чыккан сот чечимдерин өзгөрттү. Экөө тең оор кылмыштарга айыпталып, бир нече жыл түрмөдө отуруп чыгышты. Бул чуулгандуу эки иштин алкагында башка да бир катар жооптуу кызмат адамдары жоопко тартылган, алардын таржымалына Бакыт Асанов кайрылат.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Атажурт партиясынан депутаттыкка шайланган Нариман Тулеев мурдагы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн алкагында кармалганын атка минерлердин алгачкысы болгон. 2012 жылы Тулеев коррупция беренеси боюнча айыпталып камалган. Ал учурда депутаттын кармалышы жогорку кеңеште талкууланып, ошол тапта президентке киришкенине жарым жыл гана болгон Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүнүн башталышындай сыпатталган эле. Тулеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Бир жылга созулган сот Тулеевти 11 жылга кесип, бир катар мүлкү конфискацияланган болчу. Алардын арасында ушул тапта финансы полициясы кеңсе кылып алган имарат, караван, соода борбору баштаган бир нече мүлк бар. Абакта 4 жылга жакын отурган Тулеев 2016 жылы жазында мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Ал мамлекетке келтирген зыян 61 миллион сомдук чыгымды толугу менен төлөп берген үчүн мунапыс менен эртеле эркиндикке чыккан. Быйыл 9 февралда жогорку сот Тулеевке карата буга чейин чыккан чечимдерди жокко чыгарып, ишти кайрадан кароого жөнөткөнү дайын болду. Тулеевке козголгон иштин негизинде дагы бир нече кылмыш иштери ачылып, бир катар кызмат адамдары жоопко тартылган. Тагыраагы экс-мэр абакта отурганда аны камактан бошотуу үчүн Тулеевтин кызынан пара талап кылды деген айып менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев жана парламенттин ошол кездеги депутаты Хажимурат Коркмазов камалган. Тергөө көрсөткөндөй, бул адамдар жогорку соттун чечимин оң жагына чечип беребиз деп убада менен акча талап кылган. Бул иш боюнча сот коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймоочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1,5 жылга эркинен ажыраткан эле. Коркмазов 2016 жылы май айында, ал эми Нарымбаев ошол эле жылдын аягында абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Буга абактагы үлгүлүү жүрүш турушу себеп болгон айтылган. Учурда экөө тең саясий чөйрөдөн четтеп кетти. Ушул тапта Тулеевдин ишинин бузулганы аларга чыккан сот өкүмүн өзгөртүүгө таасирин тийгизеби же жокпу деген суроо турат. Бул жерден юристтердин пикирлери эки ача чыгууда. Айрымдар акыркы чечимден соң эгер соттолуучулар кааласа жаңы ачылган жагдай боюнча ишти кайрадан кароо боюнча арыз жазса болорун айтса, адвокат Таалайкүл Токтокунова:
По существу дела, они же между собой же не связаны.
Бул иштер бири бири менен таптакыр байланышы жок. Акыркы чечим жаңы ачылган жагдайлар болуп саналбайт. Ошондуктан мурдагы чечимдерди өзгөртөөрүнө негиз болот деп ойлобойм.
Нет, не будет влиять.
Түлеев 2016 жылы абактан чыгарда мамлекетке келтирилген 60 миллион сомду төлөп берген. Анын бир бөлүгүн акчалай төлөсө, калгандарын Бишкекте жайгашкан 11 батир менен кутулган. Мамлекеттин карамагына өткөн 11 батирдин үчөө башкы прокуратурага кызматтык үй катары берилген. Ал эми Бишкектин Москва көчөсүндөгү 8 батир Бишкек мэриясынын менчигине өткөн. Батирлер шаардагы турак жайга муктаждарга берилери кабарланган, бирок ал объекттердин айланасында кайрадан коррупциялык иштер орун алды. 2019 жылы Бишкек мэриясынын Эрик Ашралиев аттуу мурдагы кызматкери кармалган. Укук коргоо органдары шектүү документтерди жаза алмалап, мурда Түлеевке таандык болгон 8 батирди сатып жибергендигин маалымдашкан. Айып ачылган аткаминер Баткенге жетип, Тажикстанга өтүп кетер алдында кармалган. Былтыр жыл башында Ашралиевдин иши сотко өткөн, бирок ал кандай жазага тартылгандыгы азырынча расмий түрдө кабарланган эле. Дал ушундайча 2012 жылы Түлеевке козголгон коррупциялык иштин чечимдерин жогорку сот жокко чыгарып, кайра тергөө жүргөн жатат. Азыр соттун чечими менен буга чейинки мамлекетке алынган мүлктөрдүн тагдыры кандай болот деген да суроо жаралды. Түлеев бул жаатта
мүлктөр боюнча азыр сөз жок. Сот кайра башталат. Эгерде акталып калса, анан бизден айтсак болот
деп түшүндүрдү. Өткөн жумада дал ушундай эле чиелешкен дагы бир иш боюнча сот өкүмү жокко чыгарылды. Башкы сот Бишкектин айланасындагы гектарлаган жерди мыйзамсыз трансформациялоого айыптап 10 жылга кескен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин дагы кайрадан тергөөгө жөнөттү. Эми бул иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралат. Бир кезде Ата Мекен партиясына мүчө болгон Самаковго 2015 жылы иш козголуп, алгач үй камагында отурган. 2 жылдан кийин тагыраагы 2017 жылдын аягында соттун өкүмү чыккан болчу. 2 жылдай абакта отурган соң Самаков 2019 жылдын жазында мунапыс жана тергөө абагында отурган күндөрүн эсебинен түрмөдөн бошотулган болчу. Эми Жогорку соттун чечимине ылайык бул иш кайрадан каралган жатат. Дал ушул жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш иши дагы бир нече коррупциялык иликтөөлөргө жол ачкан. 2015 жылы Самаковдун иши тергеле баштаган учурда башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара менен кармалган эле. Прокурор Самаковдун ишин жабууга убада берип, ири суммадагы пара талап кылганы айтылган. Кийин Арпачиевдин күнөөсүн сот далилдеп, алгач 14 жылга кесилген, бирок былтыр жайында мурдагы прокурордун жатак абакка которулганы дайын болгон. Ал учурда депутат Айнуру Алтыбаева Арпачиев мунапыс менен жатак абакка которулганын белгилеп, коррупцияга шектелгендер өз жазасын албай жаткандыгын билдирген эле. Арпачиев Самаковдун иши боюнча жазага кириптир болгон жалгыз прокуратуранын өкүлү эмес. 2018 жылдын апрель айында башкы прокуратуранын мурдагы бөлүм башчысы Уланбек Чалбаев дагы иш бөлмөсүндө 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Атайын кызмат бул акчанын таржымалын Самаковдун Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан ишине байлаган. Башкача айтканда, прокурор Самаковдун кылмыш ишин анын пайдасына чечип берүү максатында алган пара деп сыпатталган. 2019 жылы ноябрь айында Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми пара берүүгө аракет кылган деген айып менен Самаковдун уулу Куанышбек Самаков баштаган 3 адамга акчалай айып пул салынган. Ошентип Жогорку сот чубактын унундай чубалган 2 иштин мурдагы чечимдерин ушул жумада жокко чыгарды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
13 февралда АКШ Сенатында мурдагы президент Дональд Трамптын импичмент соту анын акталышы менен жыйынтыкталды. Сенаторлордун 57 Трамптын айыпталышын каалашса, 43 жактап чыкты. Ошентсе дагы Трамп тарыхта 2 ирет импичмент сотуна кабылган мамлекеттик жетекчи катары калды. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка быйыл 6 январда Капитолийге чабуул коюп, ичине чейин кирип, кыйла тополон кылган анын тарапташтарын ал атайлап козголонго шыкактаган билдирүүлөр менен байма-бай чыгып козуткан деген олуттуу доо коюлган болчу. Сенаттагы 50 орунду ээлеген демократтар жана көз карандысы сенаторлор мурда күтүлгөндөй эле Трампты айыптуу деп расмий табуу үчүн кошумча 17 республикачы сенаторду өздөрүнө тарта алышкан жок. Аларды 7 гана республикачы сенатор колдоду. Калган 43 республикачы сенатор өзлөрүнүн партиялашы болгон мурдагы президентти күнөөсү жок деп жактап добуш беришти. Бирок алардын арасында да партиялык ынтымактан улам гана Трампты колдогон, бирок анын 6 январдагы аракеттерин жактырбаган саясатчылар дагы бар. Сенаттагы республикачылардын лидери Митч МакКоннелл буларды айтты.
There's no question. None. That President Trump is practically
Ошол күнкү окуяларда чагымчылдык кылган үчүн моралдык жана практикалык жактан жоопкерчилик президент Трампта болгонунан күмөн жок. Бул имаратка кол салгандар, алар өз президентинин каалоосу жана буйругу менен ушул ишке барып атабыз деп ойлошкон. Андай ишеним утулган президент жер планетасында болгон мегафондордон жалган маалыматтарды таратып, көбүртүп жабыртып жатышынын кесепетинен болгон.
Деген МакКоннелл ошентсе дагы Трампка айып тагууга каршылыгын билдирди. Демократтар Трампты жактаган республикачы сенаторларды кескин сынга алышты. Алардын бири сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер.
Республикачы сенаторлор Дональд Трампка АКШ-дагы ардактуу, ишенимдүү кызматтарды аркалаганга жол бербөөгө тоскоолдук жаратышса дагы, Трамп өзүн дисквалификациялады. Мындан күмөн жок. Америкалыктар буга ишенишет деген ишеничтемин. Дональд Трамп качандыр бир кезде мамлекеттик кызматка ат салышса, Америка эли каршы чыгат деп үмүттөнөм. Ошондой болушун тилейм.
I pray and I believe that he will meet the unambiguous rejection by the American people.
Деп билдирди. 6 январда АКШ Сенаты менен өкүлдөр үйүнүн биригелешкен отурумунда былтыркы 3 ноябрдагы президенттик шайлоодо демократтардын талапкери Джо Байден жеңгендиги тууралуу шайлоочулар коллегиясынын баяндамасы кабыл алынып жаткан кезде Трамптын миңдеген тарапташтары АКШ Конгрессинин имараты болгон Капитолийди капысынан күч менен басып алышып, бул маанилүү отурум бир нече саатка үзгүлтүккө учураган. Кайра чогулган конгрессмендер баары бир Байден былтыркы президенттик шайлоодо расмий жеңгендигин бир отоло ырасташкан. Трамп бир күндөн кийин гана Капитолийдеги тополоңду айыптап чыккан. Ал мамлекет башчы катары ушуну менен 2 жолу импичмент жүрүмүнө кабылды. 2020 жылы февральда Трамп кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы жана АКШ Конгрессинин тергөө ишине тоскоолдук кылгандыгы үчүн күнөөлүү деп табуу тууралуу доо каралып, Сенат тарабынан четке кагылган. Бирок Трамп бул жолу дагы акталып чыкканы менен баары бир АКШ тарыхында 2 жолу импичмент сотуна кабылган жападан жалгыз президент деген атка калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылганын жарыялады. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду. Москвада жана Санкт-Петербургда Навальныйды колдогон жарандар тилектештик чынжырчасы акциясын өткөрүштү. Ошондой эле бир катар шаарларда жарык жандырган саясий флешмоб болду. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга улуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Италияда Марио Драги жетектеген жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултай аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Казакстандагы ири ишкер экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Буранбаев анын фармацевтикалык компаниясы тууралуу журналистик иликтөө чыккандан кийин Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысын заводко чакырды. Миллионер ишкер бул ирет коронавирус вакцинасы үчүн бюджеттен алына турган акча, бизнеси, чет өлкөдөгү виллалары жөнүндө суроолорго жооп берди. Ошондой эле Буранбаев Назарбаевдин үй бүлөсү менен байланышы жана анын бизнестеги ийгилигине таасирине да токтолду. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
12 февральда Казакстандык ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев журналисттерге Карагандыдагы фармацевтикалык комплексти көрсөттү. Ал жерге Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Багдат Асылбек да барган, бирок ишкер журналисттин кошумча суроолоруна жооп бербей тургандыгын айткан.
Не надо мне лишний вопрос.
Азаттык радиосунун казак кызматы Назарбаевдин кудасы сунуш кылган спутник вакцина жана Казакстандагы бийликтин бизнеси деген журналисттик иликтөөсүн 4 февральда жарыялаган. Андан кийин Боронбаев иликтөөнүн автору Багдат Асылбекке өзү телефон чалып, дары дармек комплексин көрүп кетүүгө чакырган. Эми казак миллионери минтип камерадан кача баштады.
Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мен эмне тартасың? Эмнеге силер өзгө түшүнүшүңөр керек.
Карагандыдагы фармацевтикалык комплекске бир канча жергиликтүү маалымат каражаттарынын журналисттери барган. Боронбаев аларга бул жерде өндүрүлгөн орусиялык спутник V вакцинасы жөнүндө түшүндүрүп берди. Ал орусиялык вакцинаны сатуудан киреше таппай тургандыгын дагы бир жолу кайталады.
Албетте, бул биз үчүн өтө маанилүү социалдык долбоор. Мындан киреше табалы деген оюбуз такыр жок.
Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Карагандыдагы фармкомпания бюджеттен 35 миллион доллардан ашык каражат алат. Бул акча казак бийлигинин коронавируска каршы эмдөөгө корото турган жалпы чыгымынын 1/3 бөлүгү. Комплексти көрүүгө барган журналисттер вакцина тууралуу маалымат алгандан кийин тарап кетишти. Ал эми Азаттыктын Нурсултандагы журналисти Багдат Асылбек ишкерди артынан ээрчип, анын экс-президент Нурсултан Назарбаев менен кудалык байланышын жана кирешелүү бизнес тууралуу суроо узатканга жетишти.
Никак не влияет.
Тууганчылык мамиле менин бизнесиме таасирин тийгизген эмес. Мен эбактан бери эле бизнес менен алектенем.
Журналисттин суроолорунан тажаган Боронбаев ага видеонун айрым жерлерин алып салууну да эскертти.
Давай, Багдат, давай, тебя.
Жигиттер, дагы суроолор барбы? Багдат, бул эми сени аягына чейин кыйнайын. Бирок бул суроолорду алып сал, макулбу? Бир аз уят болуш керек да, жигиттер. Мен силерди сыйлап жатам. Силер да ошондой мамиле кылгыла, макулбу?
Кайрат Боронбаев буга чейин Азаттык радиосунун казак кызматынын Назарбаевдин кымбат үйлөрү тууралуу журналисттик иликтөөсүндө айтылган чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн айрымдары ага таандык экенин ырастады.
Ооба, бар. Анын эмнеси бар экен? Казакстанда ага эмне тыюу салынды беле? Мен баарын декларацияда көрсөткөм, салыгын төлөйм. Биз деген бизнес кылып жатабыз.
Ал арада ишкерден РИА Новости кабар агенттиги 2002-жылы жарыялаган маалыматтын чынбышыгын сурадык. Анда президент Нурсултан Назарбаев Боронбаевдин Чехиядагы Ак Сарайында эс алганы айтылган, бирок ишкер андай маалыматты четке какты.
Нет, не правда.
Жок, ал туура эмес.
Кайрат Боронбаев чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлкү инвестиция экенине ишендирүүгө аракет кылды.
Это не зарубежная недвижимость. Это
бул чет өлкөлүк кыймылсыз мүлк эмес. Бул деген мейманкана бизнесине салынган инвестиция. Биздин Казакстанда да мейманкана бизнесибиз бар. Билсеңиз керек. Мен албетте Казакстанга инвестициялайм. Чет өлкөдө менин инвестициямдын 5% болушу мүмкүн.
Я вкладываю в Казахстан.
Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаевдин Чехиядагы кыймылсыз мүлкү 436 000 долларга бааланган. Анын Британияда 40 миллион доллар турган хан сарайы бар экени айтылып келет. Ал эми Forbes журналы Боронбаевдин байлыгын 519 миллион долларга баалаган. Бирок ал басылма казак ишкери Назарбаев менен кудалашкандан кийин гана байлыгын жаза баштаган.
Я не знаю, как они оценивают на самом деле.
Мен чынында алар кантип байлыгымды эсептеп жатканын түшүнгөн жокмун. Бул туура эмес. Менин мындай акчам болсо, кандай болмок билбейм. Эгерде сен акчанын сапатын жана көлөмүн түшүнсөң, анда ал такыр башка мааниге ээ. Менде андай акча жок. Менде инвестиция жасаганга жана иштегенге жетиштүү акчам бар.
Чтобы инвестировать и работать.
Журналист Багдат Асылбек ошондой эле Боронбаевдин компаниясы былтыр канча салык төккөнүнө кызыкты.
Очень много. Мы являемся, входим в пятерку самых больших.
Көп төлөдүк. Биздин компания Казакстанда эң ири салык төлөгөн 5 компаниянын арасына кирет. Так канча экенин айта албайм. Чындыгында мындан дагы маанилүү көйгөйлөр бар. Коронавирустан улам азыр жагдай өзгөрдү. Жигиттер, кечирип койгула, бирок мен кетишим керек. Багдат, мени кечирип кой. Азыр мени шаардын акими миң деген киши чогулуп күтүп турат.
Там мен аким города жүр, биздин и область.
Жыйынга шашкан миллионерге маркум күйөөсү тууралуу узатылган суроо жоопсуз калды. Ал эми Айсултан Назарбаев былтыр көз жумардан мурун Назарбаевдин үй бүлөсүн сындаган бир канча билдирүүлөрдү тараткан. Ал Орусия менен Казакстанда бийликте тургандардын ортосундагы коррупция тууралуу маалыматка ээ экенин айткан. Дарига Назарбаеванын 29 жаштагы уулу Айсултан былтыр августта Лондондо каза болгон. Элвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талап кердебиз байтор, жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин жумурт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз дайра түрмөгү, кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев талдап берет.
Кыргызстан тили өтө бай тилдердин бири. Муну байыркы немис, орус окумуштуулары ааламга аты чыккан түркөлөг илимпостор моюндарын алып, эмгектеринде эчен курдай жазып калтырышкан. Байлыгын ушундан билиңиз. Тигил же бул сөздүн тегерегинде эле далай сөздөрдү бутактатып, мөмүлөтүп жүрүп кеткен. Мисалы кадимки эле жүрөк дегенди алалы. Ал баланын жүрөгү түшүп калды дейт. Чынында жүрөгү жерге түшүп калган жок, коркуп калды дегенди түшүндүрөт эмеспи? Жүрөгү майдуу болсун деп казыдан кесип жегишти дейт. Казы деген жылкынын майы, өзгөчө касиети бар май экенин кошумчалай кетели. Жүрөгү майсыз жүүнү бош жаманды жоого сала албайм дейт. Балбандын көркү билекте, баатырдын көркү жүрөктө дейт. Муну мындай түшүнсөк болот. Билегинде күчү бар же ашып ташкан кара күчү бар балбандардын баары эле баатыр боло бербейт. Баатыр кишилердин балбандыгы күчүндө же билегинде эмес, жүрөгүндө болот. Назарбаевка, Каримовко каяш айткан, аларга кошумат кылып желпилдебей Путин менен тең ата сүйлөшкөн Алмазбек Атамбаевди баатыр деп койсок, чын сөздү туура айткан болобуз. Ошондой эле ак жүрөк, кара жүрөк, суу жүрөк, бок жүрөк дегендер бар. Алардын Америкага каршы чыккандай жүрөгү өкөө дейсиңби дейт. Жүрөгүмө аш баспай турат дейт. Көңүлүм айнып тамак ичкин келбей турат дегени. Өлтүрөбүз деп демите берип бечеранын жүрөгүн өлтүрүштү дейт. Кыргыздар темирчилик менен узангандарды темир уста, жыгаччылык менен узангандарды жыгач уста деп атаган. Калайман деген сөз бар. Орусчасы бунт, смута, разгром деп которулат экен. 1916 жылкы үркүндү бир учурда улуу калайман деп аташыптыр. Бокуну сөөгү болук этти дейт. Бокуну деп жалган кабырганы айтат экен. Ошол бокуну сөөк калган кабыргалардын ичинен эң акыркысы болуп катат же баралына толот дешет. Ошондон кийин гана бокуну сөөгү толуптур, болушунча болуптур деп жигиттерин кыргыздар жоок аткасышкан же эл жерин коргой турган жоокерлердин катарына кошушкан. Баса жетим кабырга деп да коет. Кабыргалардын ичиндеги эң кыскасын жетим кабырга деп атайт экен. Манаста чоролорго баа бергенде бокуну сөөгү толо элек, болоор кеси боло элек деп баа беришкен. Жин дегенге токтолсок, жиноору бул душевная болезнь. Жиноору тийбей бакшы жок деген сөз калган. Байлатма жин дейт, жин окуган молду дейт, акылдан ашкан жин болот дейт. Аябай илим билим ашынып кеткенде акылы акылга айланбай эле жинге айланып кеткен адамдар болгон экен. Акылы жинге айлангандар азыр да жок эмес. Мындан улам жинди деген түшүнүк келип чыккан. Манас келди дегенде байлатма жинди соолуккан дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 15-февралдагы кезектеги программасынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канатбек Карымшаков болду. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аялда, бул аял артистта, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattık.org сайтынан тыңдаңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, уважаемые зрители и радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» радио Азаттык. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Столица Кыргызстана сменила двух градоначальников за сутки. Назначенный исполняющим обязанности мэра Эрмек Нургазиев был снят с должности после шквала недовольства граждан в социальных сетях. Недовольства были вызваны скандальным прошлым Нургазиева в связи с земельными спорами. Даже президент выразил свою позицию о новом назначенце. В этот же день, 10 февраля, после снятия Нургазиева с должности, у зданий мэрии прошли митинги с требованием поддержать кандидатуру другого человека, Руслана Тагаева. Из этих событий вырисовывается ряд вопросов. Каким должен быть мэр города Бишкек? Каким фундаментальным требованиям он должен отвечать? Какие первостепенные вопросы он должен решать? А сегодня мы будем обсуждать эти вопросы, будем пытаться найти на них ответы. Сразу же представлю гостей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях представитель общественного фонда «Городские инициативы» Аджар Байсалова, а также директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, политолог Алмаз Таджибай и советник мэра Асхат Осмонов. Здравствуйте. Асхат, сразу же хочу начать с вас, чтобы пояснить ситуацию вот вокруг этой шумихи. Да? Насколько я знаю, по закону, если мэр уходит в отставку, его обязанности начинает исполнять первый вице-мэр. Но тут у нас получилось так, что премьер-министр назначает нового исполняющего обязанности мэра. Вот можете как юрист, как советник мэра пояснить, с чем это связано, почему так получилось?
Да, вы правильно говорите. Согласно закону о статусе столицы, точнее, статья 23, там говорится, что при до окончания 6-месячного срока созыва городского кенеша возможно, да, оставить первого вице-мэра исполняющим обязанности. Но и том же, там же и в 7-м пункте говорится, что премьер-министр и фракции, ну, в данном случае, если фракция уже до созыва 6 месяцев осталась, премьер-министр это может представление дать. В обоих случаях, после Балбака Зарлыковича, это было по представлению премьер-министра, как вы знаете. И в данное время мы это воспринимаем как должное. То есть это для нас закон.
А с чем вообще связана вот кадровая чехарда? Ну, вопрос открытый, но там мы с вас можем начать. Вообще кадровая чехарда в городской мэрии.
Ну, нужно сказать, что у нас произошли октябрьские события и смена власти, да, то есть вообще идет бифуркация всей системы должностей. Мы на октябрьских примерах знаем, были, атаковали, многие занимали государственные органы, муниципальные, на всех уровнях, все хотели быть. Вот шанс была, чтобы добиться, чтобы стать руководителями, да, и многие силы, группировки между собой конкурировали, и вот она до сих пор как бы продолжается. В одном месте, вот когда Балбак Толебай пришел, когда устаканилось, да, но до этого же мы знаем, ситуация происходила. И вот когда президент Садыр Жапаров 10 января уже стал легитимным президентом, да, то есть уже как бы должно было назначать, ну, как бы стабильность. Но я знаю, что в политике договариваешься разными политическими группировками, политическими силами или и среди элиты, да, и среди политических партий. Естественно, они назначают своих. И при этом вот назначение на руководителей общество, в принципе, не участвует, потому что мы выбирали представителей законных, законодательные органы. В том же время есть у нас, мы выбирали горкинеш города Бишкек, да, то есть вот их судьба, да, но на самом деле у нас играет политические элиты, вот эти группировки, и они, естественно, назначают своих, и между группировками идет борьба. Это говорит, что в стране не только в муниципалитете, да, города Бишкек, но и по всей стране в госорганах отсутствует система меритократии, которая была похоронена в 90-е годы. То есть отбор самых лучших к власти по каким-то критериям, она унифицирована, его нету.
У Аджар хотел спросить тот же самый вопрос, как представителю гражданского сектора, да, как вы восприняли вот, снятие с должности мэра, вообще поддерживаете ли вы такую политику высшего руководства страны?
Ну, если исходить из текущей ситуации, которую мы имеем по факту, да, то это все, конечно, отличается от того, как написано по закону, потому что в законе о статусе столицы, о муниципальных о городах республиканского значения, о муниципальных услугах, мы и о местном самоуправлении, мы четко видим, что горожане имеют право влияния, выбора и влияния на мэра, да, на пост мэра. Потому что Бишкекский городской кинеш, в данном случае, как представители народа, они утверждают кандидатуру мэра. Более того, фракция большинства может предложить свою кандидатуру, либо премьер-министр. И тогда один или два кандидата могут предстать со своей программой развития на ближайшие 4 года, да, которую защищают перед Бишкекским городским кинешем, и БГК утверждает, либо не утверждает, да, эту программу. Но то, что мы имеем по факту, президент назначает мэра, предлагает свою кандидатуру, БГК по умолчанию утверждает эту кандидатуру, и горожанам, ну, ничего не остается, кроме того, как соглашаться с этой позицией. Но здесь вопрос в том, как мы выбираем тогда этот БГК, да? То, что сейчас очень актуально и продвигается в социальных сетях, вопрос о прямых выборах, да, то есть мэр и так выборный, да, просто это не прямые выборы, а косвенные выборы через БГК, через своих представителей. Но мы видим, да, реальную картину, что это не работает. И здесь вопрос не в том, что нужно менять законодательство в сторону того, чтобы позиция мэра, пост мэра был выборным, а не назначаемым, а в том, как мы вообще выбираем БГК, да? Закон о выборах вообще. И изменения именно в этом направлении могут вообще повлиять и на общую ситуацию, на Джогуркенеш в том числе, да? Когда БГК и депутаты вообще будут именно представителями горожан, граждан, жителей, да, и там, волеизъявления людей, да,
ну, продвигать. То, да, на самом деле должность мэра, она же на самом деле является она и политической, и в то же время хозяйственной. То есть мэр должен заниматься и политикой, ну, может быть, он не должен, но в Кыргызстане это происходит, он занимается и политикой, становится политической фигурой, и в то же время горожане от него требуют реальных каких-то действий по обустройству города, да, и так далее. Вот как этот институт, Шамиль, вот по вашему мнению, разделить, или как разделить вообще две обязанности этой должности, даже вопрос не как директору там фонда, а даже вот как горожанину?
Политика – это среда, в которой вынужден оперировать мэр, потому что очень много различных мнений, различных течений, сил задействовано, он должен оперировать. То есть политика – это не функция мэра. Это среда, в которой он работает, которая вынуждает его становиться политиком и брать на себя эту функцию. Но если мы все-таки попытаемся для себя очень четко определить, что есть продукт мэра, и будем отталкиваться от этого и выстраивать систему, тогда она очень сильно меняется. Для меня, как для горожанина, продукт мэра – это комфортный, безопасный город, да, город, в котором хочется жить. Вот здесь мы сталкиваемся с системной проблемой. Когда мэр по сути, назначается. У нас вот, ну, давайте оглянемся назад. У нас уже сколько раз было безальтернативные выборы мэра, когда просто назначали, а Бишкекский городской кенеш просто утверждает. Безальтернативно. Это не мэр, это профанация. Это, я имею в виду, это не выборы, это профанация откровенная. И, соответственно, человек, который обязан своим назначением не горожанам, а какой-то вышестоящей инстанции или политику, или группе политиков, он будет ориентироваться на их интересы, не на интересы горожан. Это, по-моему, очевидно. И здесь вот Аджар уже отметила этот факт о том, что как происходят выборы в этот самый горкенеш. Почему у нас горкенеш превратился просто в беззубую, бесхребетную структуру, которая делает лишь то, что им спускают сверху и утверждают то, что им сказали сверху. Но это другой вопрос, это на совести наших депутатов городского кенеша. А системная проблема заключается в том, что, опять-таки, нынешняя система выборов приводит к тому, что у нас в горкенеше, если вот просто сейчас наши зрители или слушатели зайдут и посмотрят, кто там сидит в горкенеше, в основном это представители строительных компаний. Да. Это бизнес, который лоббирует, защищает свои интересы, который ориентирован на узкие свои интересы личные. И вот это создает определенный конфликт интересов. Что в этой ситуации нужно делать? Ну, то, о чем говорят горожане, прямые выборы мэра, потому что нынешняя система, которая в принципе работает во всем мире, в разных городах, она в принципе, ну, мне ничего плохого нет. Но то, как мы ее реализовали, это стало просто профанацией какой-то. Она не работает, она не отвечает на те нужды и потребности общественности, которые есть.
А у нас к вам тогда вопрос, насколько сейчас реально вот, изменить те положения в законе, чтобы мэр избирался? И какими рисками оно чревато? Потому что этот вопрос уже поднимался. И...
Значит, вот та, если мы оставляем, горкенеш выбирает, то никто не должен, ни премьер-министр, никто не должен выдвигать те или иные кандидатуры. Мы просто, в нашей стране мы просто играем самоуправление, его децентрализацию, играем. На самом деле, некоторые, если взять в общем рассматривать, да, то есть у нас дотационные, ну, Айлюкмэтю, да, там, или ОМСУ, местные органы власти, да, и город Бишкек, у него бюджет там 10,5 миллиардов, к примеру. И, но город, говорят, оставьте нам больше денег для развития, потому что миллион населения, и, в принципе, она составляет, ну, говорят, 40%, ну, разные по счетам, да, самый бюджет страны, да, там 176 миллиардов, который составляет, да, и здесь очень мало, говорят, потому что, на самом деле, город Бишкек такой значимый не только, и если посмотреть через призму горкенеша или города Бишкек, это зеркальное отражение страны, да, там, на уровне. Вот если горкенеш, то то, что вот Шамиль Ибрагимов правильно сказал, многие олигархи составляют горкенеш, да, то есть вот взаимосвязь. Там нету простых людей, которые отстаивали какие-то социальные группы населения. Там все отстаивают бизнес. Бизнес-групп у нас такой вот хороший с одной стороны, но с другой стороны, вот то, что сейчас существует, это ненормально, потому что горожане, они должны выбирать. Не отдавать на откуп какой-то маленькой группировке, пусть даже это законно выбранный вот, горкенеш состав. А мы знаем, что и горкенеш, что и горкенеш – это подкупы, инфраструктурные подкупы. И сейчас, если тоже пойдут, если мы не изменим закон законодательства, чтобы равные условия были, да, то все равно такой же придет горкенеш. Поэтому, чтобы обойти, на самом деле нужно давать местным самоуправлениям не играться, а действительно они должны быть независимые от государственных органов, даже от президента. Никакой вертикали не должно быть, горизонтальный уровень. И здесь нужно вот как раз, может, вот, как и сказали, изменить конституции. И пусть горожане выбирают себе мэра, пусть выбирают Айлюкмэтю, пусть выбирают... И пошло-поехало по всем регионам. Но вот тогда горожане будут большой выбор, но если не подкуп mm-hmm. будет, да? Или же не играться, а нужно сделать четкий вертикаль власти, как в Советском Союзе, и назначать правительство всех. И тогда будет отвечать, ответственность будет нести глава правительства или глава государства.
Ну вот Асхат, наверное, не даст мне соврать. Сейчас же ведь у должности мэра тоже, на самом деле, очень большие полномочия. Он имеет право назначать, снимать с должности глав муниципальных там служб. Да? То есть вот, насколько широки полномочия мэра? Можете...
Мэры, с одной стороны, он, как и по сути, должен быть избираемым. Мэр. Но так как у нас сейчас на практике, естественно, мы все ориентируемся на Белый дом, то есть это политическое решение, естественно, вот это все отражается на кадровую политику тоже. Это я как горожанин вам скажу открыто. За короткое время работы, пока мы вот кадровую структуру разработали, очень много проблем, потому что не так-то легко мэру кого-то уволить и кого-то принять на работу, потому что есть очень много нормативных актов, которые препятствуют просто так убрать человека. Соответственно, вот пока такая политика будет происходить, это будет сильно отражаться именно на муниципальных службах. Как вы знаете, у нас большинство муниципальных служб находится на грани банкротства, это тоже не секрет.
Ну вот вы говорите о том, что уже на грани там, банкротства, да. То есть хочу немного поговорить о бюджете города, он составляет 10 миллиардов сомов, да? Вот часто слышу мнение о том, что самому Бишкеку остается очень маленькая доля с этого бюджета, о том, что нужно все-таки городу тратить больше средств на самого себя. Вот вы это мнение разделяете?
Да, или? Да, да. Мы вот последнюю неделю как раз таки над этим работали. Как вы знаете, у нас есть управление здравоохранения, управление образования, культуры есть, спорта. Но эти же полномочия, эти же дублирующие органы есть и в министерствах. То есть мы город собираем, даем бюджет именно в этих управлениях, немалый бюджет там у них. И в то же время мы сами не можем вести политику в этом направлении. То есть политику культуры, политику спорта, здравоохранения. У нас нет особого такой полномочий, но бюджет формирует город. Это за счет налогоплательщиков.
Перекресток на радио Азаттык.
Шамиль, требует ли реформ бюджет мэрии? Вот как урбанист вопрос.
Я думаю, что требуется не просто, извиняюсь за выражение, вытирание носа, да, чтобы привести в порядок вид. Тут надо полноценное лечение и, соответственно, нужно глубокие системные изменения, потому что то, о чем Асад говорит, что мы, по сути, мы создали систему, которая не работает, а теперь с этой неработающей системой что-то пытаемся сделать. Но тогда зачем мучиться, если эта система не работает? Наверное, надо менять систему, а не пытаться из нее выжать хоть маломальски значимый какой-то продукт. Но мы с легкостью меняем конституции, мы с легкостью меняем фундаментальные законы, но почему-то мы совершенно не трогаем законы, которые непосредственно влияют на жизнь и функционирование жизни миллионов людей, в частности, вот на уровне города, например. Вот я вам приведу пример. А вы мне скажете, насколько это реально в условиях Бишкека. Вот Асхат, который человек, который в системе работает. В 2016 году мэр Парижа приняла концепцию 15-минутного города с идеей, что создать город, в котором каждому горожанину примерно 15 минут потребуется добраться до работы или до места учебы и обратно. Да? И это говорится больше о городской мобильности, общественный транспорт развивать. Там они вдоль Сены убрали автодороги, сделали пешеходные дороги. Это вызвало огромную волну возмущения автомобилистов, потому что они возмущались, тут и так места мало автомобилям, парковаться негде, а вы со своими велосипедами и пешеходами и так далее. Я не представляю просто, чтобы вот такие непопулярные решения были возможны в Кыргызстане в нынешней системе с теми полномочиями, которыми обладает мэр. Его просто съедят, размажут, выплюнут и ничего не дадут сделать. Почему? Потому что он нарушит интересы очень многих процессов, людей, игроков. Да? Вот буквально прошло 6 лет, только сейчас в Париже вдруг люди, которые водили автомобили, увидели результаты этих интервенций. Они говорят, ну, слушайте, оказывается, да, оказывается, ради общего блага каждый, абсолютно каждый, особенно привилегированный за рулем, который ездит, да, должен немного пожертвовать своим личным комфортом для увеличения комфорта общего. Вот здесь, в нашей системе, в той системе, которую мы имеем, подобные реформы и интервенции просто невозможны. Мы можем об этом мечтать, мы можем смотреть на Сингапур, на Париж, еще на другие города и говорить, ах, как там классно ездить, у кого есть деньги туда и тратить там, мечтать там жить. Но в Бишкеке мы никогда не сделаем этот город с той системой, которой мы обладаем сейчас. Нам нужно менять систему.
Ну вот как тогда, вот встречный вопрос, вот первые шаги, это даже вопрос относится, наверное, не к мэру, а вообще к высшему руководству, если они нас смотрят.
К высшему руководству это начинается с очень простых действий того, что не надо держать вот эту вот вертикаль власти и контролировать все и все. У нас это сложилось как-то исторически так. У нас каждое руководство страны пытается контролировать все. От там, мэра до судей. Нет, так не будет работать. Будет работать действительно настоящая децентрализация, когда решения принимаются на локальном уровне. Это даже децентрализация, неправильное слово, это есть хороший такой политический термин, это принцип субсидиарности. То есть принцип субсидиарности говорит о том, что на местный уровень отдаются все полномочия и ресурсы для решения вопросов, которые способен решать этот местный уровень. Наверх, на национальный уровень, уходят только те вопросы, которые на местном уровне принять невозможно. Вот и все. У нас премьер-министры говорят о там, пешеходных улицах. Слушайте, что за бред? Мэр... Горкинеш, это их компетенция. Но никак не министра, не премьер-министра говорить о том, что мы будем делать какие-то... Или у нас президенты там парки ходят открывать. Ребят, эта система, которая выстроена вот так вертикально, она не будет работать. Она будет работать и обеспечивать какие-то печеньки, так скажем, для людей, обладающих властью, но развития от этого не будет.
Ну, Аджар, вот смотрите, вы... Да, как раз это вопрос вам... Вы же работаете с городскими инициативами, да, вот имея вот эту систему, которую мы имеем сегодня, ну, конечно, мы все понимаем, что нужно реформировать, нужно менять, но вот с той системой сегодняшней, насколько вам удается вот осуществлять какие-то изменения, о которых говорит Шамиль, на, вот, на местном уровне, насколько органы вот, муниципалитета, они открыты по отношению к вам?
Если рассматривать на уровне принятия решений от лица принимающего решение мэра, то он не открыт и никогда не был открыт. Да? А если рассматривать на уровне там, муниципальных предприятий, да, если это очень локальный какой-то маленький проект, инициатива, то здесь легко, потому что, как ни странно, институционализация всей там, власти, она сосредоточена именно в этих муниципальных там, предприятиях на таком линейном уровне. Если говорить о рисках, которые есть, если мы меняем законодательство в сторону там, прямых выборов мэра, то здесь на самом деле несколько следствий и вообще вопросов. Да? Первое. В чем тогда функционал бишкекского городского кенефа, да, особенно спикера? В чем его вообще функциональные обязанности? Потому что сейчас по законодательству у нас выстроено так, что бюджет мэрии города Бишкек, он не может быть... вообще распределен, да, пока не будет утвержден у соответствующего комитета в БГК. То есть БГК имеет прямой способ, да, влияния на исполнительную ветвь власти. Если мэр будет подотчетен только горожанам, то где функциональные обязанности Бишкекского городского кенефа? Зачем тогда вообще нужен БГК, да, в этом вопрос? Но есть очень хороший пример, когда существует позиция сити-менеджера. Это когда спикер Бишкекского городского кенефа сам является мэром. Да, есть такой инструмент и вообще такая история. в России, а у нас очень много, многие нормативно-правовые акты у нас транслируются и берутся, взаимствуются из российского законодательства, да? Поэтому там есть такая позиция, и, возможно, в этом направлении стоит поразмыслить, да, изучить этот вопрос. Про то, что говорит Шамиль, когда есть автономия, свобода. Есть очень хороший пример. Город Бильбао в Испании, когда все деньги и весь бюджет, который генерирует сам город, сам же и распределяет. Независимо от того, что там федеральная часть диктует. Да? Но здесь мы не можем рассматривать город Бишкек в контексте того, что мы вот какой-то город просто в стране. Потому что мы столица. Да? Если говорить о бюджете, то налоги от физических лиц остаются в городе, а от юридических лиц уходят в республиканский бюджет. Мы не можем забрать все деньги, которые генерируются в городе, и оставить у себя, да? Потому что это формирует республиканский бюджет, и очень много дотационных каких-то, да, бюджетов, аймаков и прочих органов местного самоуправления, которые живут и существуют за счет этого бюджета, который города. Когда-то сформировал город Бишкек как столица. Это первое. Второе, в Бишкеке очень много даже территорий республиканских. Да, то есть административные какие-то объекты, земельные участки, они принадлежат сколько не городу вообще, муниципалитету и Бишкек-Глафархитектуре, сколько гострою, да, и каким-то объектам республиканского значения. Да. Поэтому мы не можем в данном случае рассмотреть город просто как очень автономную.
А я не совсем правильно выразил свою мысль или создал впечатление, как будто я говорю о децентрализации, что вот Бишкек должен закапсулироваться, да, от всей страны и быть сам по себе. Угу. Нет. Речь как раз-таки о том, что вот этот принцип субсидиарности, он как раз-таки и заключается в том, что это достаточно сбалансированный принцип, да, когда у муниципалитета, если мы понимаем, что в этой ситуации, да, вот, ну, допустим, в Казахстане такая же проблема с Алматой, у них самые крупные налогоплательщики зарегистрированы в Алмате, да, и вот что они сделали, они там сейчас... Насильно несколько лет назад начали требовать, чтобы они перерегистрировались, крупные налогоплательщики, в Астану, потому что Астана без денег сидела. Да? Им нужно было какие-то ресурсы туда перенести. То есть это уже политическое решение, да, в плане поступлений налогов, да, вот это распределение. Оно, в принципе, делается достаточно уже на национальном уровне, выстраивается система, как это все распределяется. В принципе, даже с теми ресурсами, которыми обладает Бишкек, да, даже с теми небольшими остатками бюджета, которые ему остаются, и с ними можно много чего делать. Вопрос лишь в том, насколько эффективно эти принимаются решения. Вопрос лишь в том, какие приоритеты мы ставим. Да? И вопрос еще и в том, какую доказательную базу мы используем при принятии решений. Да. Да?
Вот как раз про принятие решений, опять вот вопрос о Джаре, то, что вот, хочу поговорить о гражданских инициативах. Насколько гражданский сектор, вообще граждане, да, они могут влиять на процесс принятия решений от мэрии? Потому что вот все-таки граждане, от них же тоже многое зависит, и мы понимаем, что вот где-то в одном районе они очень хорошо облагородили там, да, свой район, а в точно таком же аналогичном, там где-то в другом районе люди этого не делают.
Практически невозможно, да, потому что на такие большие значимые вопросы, как городское планирование или ПДП, да, просто граждане влиять не могут. Даже если у нас есть общественные слушания, да, этот механизм не работает. Бишкекский городской кеш не представляет интересы горожан, и если даже граждане выступают, то они выступают лишь на таких открытых площадках, как социальные сети, да, и это тоже не работает. Более того, тяжело даже просто какие-то инициативы реализовать, потому что не выстроены эти процессы. Но здесь... И это дальше порождает еще другие следствия того, что горожане перестают инициировать такие проекты. Да? И зачастую, даже если какие-то инициативные группы или вот мы как фонд объявляем о каком-то конкурсе и ищем активных горожан, то это тоже очень тяжело, потому что либо это одни и те же инициативные группы людей, либо их вообще нет. Да? Но здесь один из факторов, конечно, это то, что исполнительная ветвь власти не прислушивается к инициативам и вообще мнению горожан, да, и потому что не ориентирована на мнение горожан. Но второе, это то, что мы все-таки столица, и это очень сложный организм, да, потому что есть внутренняя миграция, есть конфликт между горожанами внутри даже города, да, то есть мы посмотрели это и на выборах, то есть эта ситуация просматривается и наблюдается в стране в целом. Если говорить еще о рисках, если у нас будут прямые выборы мэра, то здесь есть еще такой риск. Москва, да, вот к примеру, это город там, федерального значения, у статус мэра Москвы такой же, как у губернатора. Тем не менее, пост мэра города Москва является выборным, там прямые выборы мэров идут. В 2014 году в этих выборах участвовал Собянин и Навальный, который тоже наделал очень много шума в этих выборах. Да? Мы наблюдали эти прямые выборы мэров. Ту ситуацию, которую мы сейчас имеем, не сильно отличается от того, что у нас может произойти. Да? Больше 6 лет Собянин – это кандидат от «Единой России», от правящей партии, более того, ставленник президента. Кто сказал, что у нас не повторится такого же сценария? Да,
поэтому я больше спрашиваю об инициативах, да, потому что, в принципе, менять систему – это очень сложно, всегда можно обвинить, но вот все-таки надо что-то делать. Спасибо, уважаемые гости. Дорогие зрители, радиослушатели, вы смотрели программу «Перекресток» на радио «Азаттык». Сегодня ее вел я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы говорили о ситуации вокруг назначения исполняющего обязанности мэра города Бишкек. Сегодня на студии были представители общественного фонда городской инициативы Аджар Байсалова, директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, политолог Алмаз Таджибай и советник мэра города Бишкек Асхат Османов. Спасибо за интересную дискуссию. До свидания, до следующих встреч.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.